Три солдата, отправленные с этими манифестами в Петербург для распространения их в народе, встретили Екатерину по выезде ее из города и отдали ей все бумаги, говоря, что очень рады быть заодно с своей братью. Петр менял свои намерения. Сначала он хотел защищаться в Петергофе и послал за голштинским войском в Ораненбаум. В 8 часов вечера пришло это войско, но потом взяли верх представление Миниха. Защищаться с голштинцами против большого войска Екатерины найдено невозможным. Голштинцы отправлены назад в Ораненбаум и решено плыть в Кронштадт. В 10 часов вечера Петр со всеми находившимися в Петергофе лицами, мужчинами и женщинами, отправился в Кронштадт на галере и яхте. Но в Кронштадте уже начальствовал Талызин именем императрицы Екатерины II, а Дивьер, присланный Петром, сидел под арестом. В 1 часу ночи галеры и яхты приблизились к кронштадтскому рейду, но из крепости велено было им удалиться на извещение, что приехал сам император. Отвечали, что в России нет больше императора, а императрица Екатерина II. И если суда сейчас же не уйдут, то начнется против них пушечная стрельба. Гудович, подговариваемый Минихом, представлял Петру, что не должно обращать внимания на угрозы. Стоит только ему втроем с ними спрыгнуть на берег, в минуту крепость и флот признают его власть. Но испуганный Петр скрылся в нижнюю часть корабля. Между женщинами раздавались рыдания и вопли, и суда поплыли назад. Тут Миних приступил с новым планом. С помощью гребцов доплыть до Ревеля. Там сесть на военный корабль и отправиться в Померанию. «Вы примете начальство над войском», — говорил Миних. «Поведете его в Россию, и я ручаюсь вашему величеству, что в 6 недель Петербург и Россия опять будут у ваших ног». Но другие нашли этот план слишком смелым и советовали, возвратясь в Ораненбаум, войти в переговоры с императрицей. Этот совет был принят. Екатерина, отойдя 10 верст от Петербурга, остановилась в красном кабачке, чтобы дать несколько часов отдохнуть войску, которое целый день было на ногах. Екатерина вместе с княгиней Дашковой провела эти несколько часов отдыха в маленькой комнате, где была одна грязная постель для обеих. Нервы были слишком возбуждены, и сна не было. Бессонница, однако, не была тяжка. Императрица и Дашкова были бодры, сердца их были наполнены веселыми предчувствиями. В красном кабачке настиг войска Никита Иванович Панин и в 3 часу по полуночи написал сенату. «Имею честь через сие уведомить правительствующий сенат, что ее императорское величество благополучно марш свой продолжает, которую я со всеми полками застал у красного кабачка на Ростохе». Впрочем, ревность, неописанную и немало не умаляющуюся к намерению, предпринятому во всех полках, вижу, а сем и удостоверяю. Навстречу этому удостоверению шло донесение сената, отправленное также в 2 часа по полуночи. Государь-цесаревич в желаемом здоровье находится, и в доме ее императорского величества, потому ж и в городе состоит благополучно, и повеленные учреждения исправны. Повеленные учреждения состояли в том, чтобы не пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга, ни людей, ни бумаг. Так секретарь Ямской канцелярии представил сенату записку, переданную ему старосту Ямских слобод, а староста получил ее из Петергофа через почтаря. В этой записке за рукою генерал-поручика Овцина заключался приказ в Ямские слободы. Получа сей приказ, выбрав 50 лошадей самых хороших, прислать сюда в Петергоф с выборным и явиться на конюшню. А ежели потребует адъютант Костомаров пару лошадей, то дать ему без всякой отговорки. Костомаров был арестован и на допросе отвечал. Как его Мельгунов и Михайло Львович Измайлов посылали из Ораньенбаума, объявляя именой бывшего императора указ в Петербург, то приказывали ему, чтобы он в их полках сказал полковникам, дабы они с полками своими следовали в Ораньенбаум. В 5 часов утра Екатерина опять села на лошадь и выступила из Красного Кабачка. В Сергиевской пустыне была другая небольшая остановка. Здесь встретил императрицу вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын с письмом от Петра. Император предлагал ей разделить с ним власть. Ответа не было. Затем приехал генерал-майор Измайлов и объявил, что император намерен отречься от престола. «После отречения, вполне свободного, я вам его привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны», — говорил Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело. Дело было устроено. Петр подписал отречение, составленное Тепловым в такой форме. «В краткое время правительства моего самодержавного российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтобы мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть российским государством, почему и вощувствовал я внутреннюю онного перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного через то бесславия. Того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно через сие объявляю не только всему российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства российским государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в российском государстве владеть, ниже онного когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственною рукою». В 5 часов утра 29 июня гусарский отряд под начальством поручика Алексея Орлова занял Петергоф. Потом стали приходить полки один за другим, располагаясь вокруг дворца. В 11 часов приезжает императрица верхом в гвардейском мундире в сопровождении одетой таким же образом княгини Дашковой. Раздаются пушечная пальба и восторженные крики войска. В 1 часу Григорий Орлов и Измайлов привозят отрекшегося императора вместе с Гудовичем и помещают в дворцовом флигеле, а около вечера Петра отвозят в Ропшу, загородный дворец в 27 верстах от Петергофа. В 9 часов вечера императрица отправилась из Петергофа и на другой день, 30 числа, имела торжественный въезд в Петербург. Фридрих II, разговаривая впоследствии с графом Сигюром, который ехал посланником от французского двора в Петербург, сделал такой отзыв о событиях 28-29 июня. «По справедливости императрице Екатерине нельзя приписать ни чести, ни преступления этой революции. Она была молода, слаба, одинока, она была иностранка, накануне развода, заточения. Орловы сделали все. Княгиня Дашкова была только хвастливую мухою в повозке. Екатерина не могла еще ничем управлять. Она бросилась в объятия тех, которые хотели ее спасти. Их заговор был безрассуден и плохо составлен. Отсутствие мужества в Петре III, несмотря на советы храброго Миниха, погубило его. Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать. Несмотря на видимую меткость последнего выражения, мы не можем признать справедливости этого приговора. Фридрих не объяснил, каких бы условий он требовал от заговора, хорошо составленного. Мы видим одно, что при всеобщем возбуждении людям энергическим было нетрудно достигнуть своей цели. Движение произошло в гвардии, но оказалось немедленно, что Екатерина точно так же опиралась на сенат и синод. Средства Петра III были истощены, когда сломлено было сопротивление ничтожного числа офицеров, хотевших удержать полки. Мы не будем утверждать, что Петр III отличался смелостью. Но если бы он принял совет Миниха, то есть ли основания утверждать, что в Ревеле и в заграничной армии он не испытал бы такого же приема, как и в Кронштадте? Как бы то ни было, ликование по поводу восшествия на престол Екатерины усиливалось и тем, что перемена произошла без пролития капли крови. Пострадали только винные торговцы. «День 30 июня был самый красный, жаркий», — рассказывает Державин. «Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены. Пошел пир на весь мир. Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вины, и лили все вместе без всякого разбору в катки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к летнему дворцу, требовал, чтобы императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова. Ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя всему российскому народу было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные Иван Иванович Шувалов и подполковник их граф Разумовский, также и господа Орловы, что государыня почивает и, слава Богу, в вожделенном здравии. Но они не верили и непременно желали, чтобы она им показалась. Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру, на другой день, издан был манифест, в котором, хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но с другой напоминалась воинская дисциплина, и чтобы не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие. В противном случае впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном положении находился Петербург, особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имело дней с 8. 11 августа 1764 года Сенат слушал челобитную купца Дьяконова о возвращении ему за растащенной у него при благополучном ее императорского величества на императорский престол восшествии в собственном его доме из погреба виноградные напитки с солдатством и другими людьми по цене на 4044 рубля. Приказали. Онную челобитную, по примеру челобитной купца Медера, о таком же растащении виноградных напитков отослать в камер-контору для рассмотрения. В конце года камер-коллегия представила о поднесении ее императорскому величеству вновь доклада о растащенных при благополучном вошествии ее императорского величества на престол солдатством и другими людьми с кабаков напитках. Приказали. Как уже о том был доклад 763 года июля 7-го, то вновь другого не подавать, а ожидать конфирмации на прежней. Но в июне 1765 года Сенат решил подать доклад о растащенных 28 июня 1762 года из погребов виноградных винах на 24 331 рубль, сказать, что цены обозначены верно и что Сенат признает справедливым удовлетворить за растащенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму, а продавцам виноградного вина – в пошлинный сбор.